Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем обсуждать тему репутации, разбираться, что это такое, так ли она важна. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир. Обычно, правда, на звонки времени остается, но если вдруг у нас останется, мы ответим на ваши вопросы. 7373-948, код города 495. И нас можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. В ближайший час, друзья, слушайте внимательно, записывайте, фиксируйте, и если есть вопросы, задавайте. Итак, тема программы «Репутация». Когда репутация, Лен, становится важной для нас?
Вот по исследованиям, самым примитивным пониманием репутации, то есть понимание того, что некое сообщество вокруг нас имеет мнение о нас, и это мнение может как-то на нас влиять, примерно лет с 2.5. Вот мы начинаем понимать, но мы, естественно, в возрасте малышовом не понимаем, что есть репутация, что ей надо заниматься. Вообще для нас это все фиолетово, но мы осознаем, что какое-то стороннее мнение как-то влияет на нашу жизнь. И мы начинаем подстраивать свое поведение под ожидания окружающих. Да? Ну, в общем, на этом вся система воспитания и все детские психотравмы на этом и построены. Начнем с этого. Но если говорить для взрослых, о взрослых людях, то понятное дело, что вообще понятие репутация, оно вообще не для всех актуально. Я сразу говорю. Когда оно становится для нас актуально? Когда мы приходим к тому периоду или к тому осознанию, что мы хотели бы реализовать наш уровень амбиций. То есть наш высокий уровень жизненных притязаний, когда мы хотим какого-то развития, когда мы хотим продвижения по карьере, когда мы хотим какого-то признания, когда мы хотим увеличения своего дохода или какой-нибудь публичности, пусть даже скромной, вот это все уже вплотную соприкасается с термином репутация. В том случае, если у вас никаких таких ожиданий от себя нет, то есть вам не нужно никем руководить, вам не нужно влиять на свой доход, вам не нужно вообще нигде заявляться, вам не нужно вести соцсети, вам ничего не нужно вообще от вашего окружения, в этом случае репутация действительно не актуальна.
Знаете, вот я сейчас вспомнила, вы сказали про школу, ведь как важно, да, учитель, который тебе преподает какой-то урок. Вот с одним преподавателем ты будешь учиться на двойке-тройке, придет другой преподаватель, ты будешь получать четверки-пятерки, потому что тот преподаватель, который ставит тебе плохие оценки, он считает, что у тебя нет способности к этому предмету, ты ничего не понимаешь, и поэтому даже если бы у тебя что-то получалось, да, тебе можно было поставить пятерку, он все равно как будто будет стараться эту оценку тебе занижать. Получается, что репутация человека, который ничего не понимает в этом предмете. Это же тоже неправильно.
Здесь нужно разделить. Смотрите, для того, чтобы вы стали учеником, которому занижают оценки, и чтобы это была именно работа репутации против вас, вашей репутации, то это должен быть не один учитель, а это должна быть группа учителей или, желательно, подавляющее большинство учителей, которые ведут уроки в вашей параллели, и все эти подавляющее большинство учителей считают, что вы никчемный.
Ничего, Иванов, с него взять троечник.
В том случае, если это конкретный один учитель, ну, условно, какой-нибудь учитель истории, то есть по математике нет такой ситуации, там по труду, по географии, по иностранному языку нет такой ситуации, ну, какой-нибудь условный учитель истории или учитель физики начинает намеренно, злонамеренно занижать оценки, то речь идет не о работе репутации, а о работе конкретного частного мнения одного человека. Когда мы говорим о репутации, вот что это за явление такое, да, это все-таки не мнение одного человека. Вот один человек, если о вас что-то думает, плохое или хорошее, это его частное суждение. А когда мы говорим о репутации, это некая социальная группа, некая группа лиц, которые сходятся во мнении о вас.
А если, например, все думают о тебе плохо, потому что вот кто-то один думает о тебе плохо и обговаривает, наговаривает на тебя, это же тоже влияет на репутацию?
Не так легко повлиять на репутацию, как мы думаем. Если кто-то один на нас наговаривает, если кто-то один, то есть какой-то промежуток времени, если те люди, которые с ним общаются, не заинтересованы в том, чтобы ваша репутация была очернена, то это станет мнением одного конкретного человека, и будет понятно, что это просто такой антагонист, ну, то есть такой контр, контр преступление против вас. В том случае, если к нему присоединяется еще какое-то количество людей, угу. вот здесь уже начинается, да, порча репутации.
А чем забота о репутации отличается от ориентации на чужое мнение?
А прежде всего, вот еще раз повторю, тем, что чужое мнение, оно всегда единолично, угу. да, то есть оно такое обособленное, а репутация – это понятие более-менее массовое. А во-вторых, ориентация на мнение – это подстраивание, подстройка под чужое мнение. А работа с репутацией и вообще создание репутации – это влияние на мнение окружающих. Понимаете разницу? То угу. есть подстройка, когда мы понимаем, что есть какие-то ожидания кого-то да. конкретного от нас, и мы пытаемся подстроиться, встроиться в эти ожидания. Это одна история. А второй вариант – это когда мы понимаем, что нам нужно оправдать ожидания, и мы всю свою энергию, да, все свои усилия направляем на то, чтобы оправдать ожидания, то есть управлять мнением о нас.
Не получается ли так, что мы себя ломаем?
В том случае, смотрите, вы будете себя ломать только тогда, когда ваш имидж, да, есть еще такое понятие имидж, он связан mm-hmm. очень тесно с репутацией. Сейчас все пиарщики и маркетологи очень легко понимают, о чем я говорю. Yeah. Кому непонятно, что такое имидж, это некий образ, который вы создаете себе, и он влияет на репутацию. Вот в том случае, если этот образ не согласуется с вашей репутацией, в этом случае вы будете себя ломать. Например, вы создаете себе репутацию очень доброго, сердобольного человека, а на самом деле вы реально злой и мстительный. Вот в этом случае вы будете себя ломать, потому что поддержать эту репутацию вам, ну, либо удастся очень краткосрочный промежуток mm-hmm. времени, да, на mm-hmm. каком-то обмане, либо вообще не удастся.
Mm-hmm. А как быть, если получил удар по репутации, и самое болезненное для нас в этом смысле, что будет какие-то, может быть, слухи, сплетни, зависть, обсуждения постоянные?
Значит, смотрите, удар по репутации преимущественно наносится именно слухами и сплетнями.
Да.
И мы уже иногда на наших эфирах касались этой темы, вообще сплетничество и распространение слухов. И здесь на чем это все базируется? Вот в книге, которая вышла после Второй мировой войны, она называется «Психология слухов», там говорится примерно следующее, что порождение и распространение слухов и сплетен, оно является результатом повышенной тревожности, да, повышенной доверчивости, общей неуверенности и, внимание, восклицательный знак, личной заинтересованности кого-то в том, чтобы ваша репутация была разрушена.
Ну, это понятно, конечно, да? Хоть человек очернить.
Дело в том, что да. когда мы сталкиваемся со слухами и сплетнями, они нас очень часто так травмируют, угу. что мы не задумываемся о том, что слух и сплетни никогда не появятся просто так. Но если вы, конечно, сам не являетесь порождением этих слухов и сплетен, это мы сейчас коснемся с вами еще, может быть, чуть позже такого понятия, как скандальная репутация, то есть для того, чтобы быть все время на слуху, нужно самому быть прародителем, скажем так, слухов и сплетен на себе. Да.
да.
А если вы все-таки сталкиваетесь с таким, ну, значит, злонамеренным распространением какой-то интимной информации о вас или той информации, которую вы не хотели бы опубличивать, да, или вообще выдумки, или вообще полностью очернение, вранья, да, в отношении вас. Нас это так ранит, когда мы с этим сталкиваемся, что мы не задумываемся, что всегда есть кто-то, у кого есть личная выгода их распространять. Это очень важно, это прям такой инсайт.
Если мы знаем этого человека, что он этим занимается, приукрашивает, врет, сплетничает за нашей спиной, что нужно делать?
Вот если даже мы не знаем, угу. то очень хорошо помогает знание, что такое является личной мотивацией к распространению да. слухов и сплетен. Чаще всего, как вы думаете, что
зависть.
Это?
Зависть.
Правильно, это зависть. Здесь я делаю отсылку к эфиру на зависть, чтобы угу. вы посмотрели, почему. Потому что распространителем слухов и сплетен, как бы это сейчас не прискорбно для всех прозвучало, являемся мы все. Потому mm-hmm. что мы все можем завидовать. Мы все можем завидовать. И получается, что дальше, если мы поглубже чуть копнем, люди распространяют сплетни не потому, что они для них очень значимы, а наоборот, потому что они относятся к ним несерьезно. То есть мы очень часто берем какой-то слух, сплетню о каком-то популярном человеке, о человеке, который нас каким-то образом касается, триггерит или интересует, и начинаем передавать, как притчу во языце, а вот... Я там
посмотрим,
где-то прочитал, да,
на него, что он сделал.
Да, или там, а вот говорят, да. а вот пишут, да, что, в общем-то, тоже является обезличенной информацией. Угу. И получается, что когда мы это делаем, потому что мы относимся к этому несерьезно, правда. То есть толпа распространяет сплетни, потому что сплетни для нее, ну, такой фигней полностью является. Угу. Но есть когнитивная ловушка. Чем чаще мы произносим эту сплетню, тем мы создаем для себя условия. Помните, я говорила, нашему мозгу все равно, фантазия или правда. вымысел или реальность. Мы создаем для своего мозга условия как бы погружения в эту информацию. И если мы сами несколько раз, условно, нескольким нашим подружкам проговорили сплетню, наш мозг начинает в эту сплетню свято верить.
Ну вот бывают же вот и такие люди, которые любят сплетничать, оговаривать, приукрашивать за твоей спиной. И вот получается, вот он одному человеку или там она про это расскажет, это не повлияет на твою репутацию, но он или она продолжает это делать по отношению там еще и к другому, и к третьему, вашим общим знакомым, друзьям и так далее. Неужели это не повлияет на репутацию? Они, возможно, понимают где-то в голове, что, наверное, он врет, но так хочется иногда поверить.
Смотрите,
в это.
Когда это может повлиять? Давайте возьмем такую распространенную информацию. Кто-то распространяет сплетню. Вот есть какая-то пара, у этой пары есть какое-то окружение. Друзья, знакомые. Начинает тот распространять сплетню, что кто-то в этой паре изменяет кому-то. Угу. Изменяет еще с кем-нибудь из этого же окружения. Да? Вроде как свечку никто не держал, но... И вот начинает, значит, эта информация циркулировать. Да, эмоциональная циркуляция это начинает. Циркулирует. Может ли она повлиять негативно? Например, то, что эта пара начнет ссориться, да, или возникнет какой-то конфликт. Да, может. Может ли она эту пару никак не затронуть? Тоже может. И то, и другое будет зависеть, насколько много людей, лично заинтересованных в том, чтобы конфликт случился, будет в окружении. То есть эта личная заинтересованность может быть осознанной и бессознательной. То есть условно люди могут злонамеренно, правда, понимая, что они мстят и вредят, злонамеренно это делать. А могут. А просто, ну, как бы, типа, ну, все же это обсуждают, ну, и я как
а
бы
что
пообсуждаю.
Такого? А что, разве я не прав, не права?
Да, и в этом случае получается, что чем больше личной заинтересованности, чем больше зависти, тем хуже влияние слухов и сплетен.
Угу. С этим человеком нужно разговаривать или просто не обращать внимания, если он так себя ведет и портит мне репутацию?
Смотрите, ну, если вы не адепт скандальной репутации, да, ну, потому что такие есть, ну, не знаю, Дональд Трамп, например, классика, да, какой-нибудь Филипп Киркоров, очень много телеведущих, то есть они выбирают такой формат скандальной репутации для себя. Вы сейчас можете кучу блогеров, то есть подавляющее большинство блогеров, они просто не знают больше, как заиметь популярность, потому что ничего так не привлекает людей, как скандал, и, скажем так, странности некоторые, да, которые демонстрируются. И получается, то если вы не адепт такой вот концепции, да, потому что она вам в реальной жизни, в жизни обычных людей, может просто реально повредить, то в этом случае как мы вообще взаимодействуем со слухами и сплетнями, да, или не сплетнями, да. Сплетнями. Первое. Она перестает работать тогда, когда озвучивается источник, от кого ты это услышал. И нужно понимать, если ты оказался сам невольно в цепочке сплетен, вы знаете, у меня так часто бывает, я оказываюсь в какой-то компании или даже на работе, подходит какой-нибудь коллега, и ты его не спрашиваешь, а он берет и рассказывает тебе чей-то секрет. Или прямо вот, ну, какую-то прям конкретный слух, слух вообще ничем не подтвержденный. А ты его не просил, и вот ты уже носителем этого знания являешься. И что дальше? Вот если вы только не чувствуете в себе силы прекратить на себе распространение этой информации, ну, то есть больше вы дальше никому это не понесете, да, то когда вы будете сталкиваться у других, вам будут говорить, вы знаете, а мне там какая-нибудь гражданочка сказала, да, или гражданин, нужно озвучивать источник. Кто сказал? Причем источник должен озвучиваться не по принципу «человек близкий к руководителю» или «друг семьи». Нет, вот это, знаете, как когда в телеграм-каналах пишут «источник близкий к силовым структурам», это все полная фигня, это точно так же, что как ничего, да, то есть не сказано. А так и прямо говорить «Иван Иванович Иванов», вчера в такое-то количество, в такое-то время суток или там после обеда подошел ко мне и сказал то-то. Я от него слышала. Как только вы раскрываете личность распространителя информации, слух перестает работать. Сплетня перестает работать.
То есть он, этот слух, он не секретный становится, да? Весь вопрос, наверное, в секретности.
Во-первых, те люди, которые распространяют слухи, они очень часто, понимаете, хотят сохранять анонимность. И тут тоже такая у нас есть наша когнитивная игра, мысленная игра. Обратите внимание, что мы обычно не стремимся проверять самые завиральные слухи.
Да.
Мы не стремимся. Ну, сказали, мы улыбнулись, и дальше кому-то это пересказали. Все. Да? И поэтому, как только вскрывается источник, это перестает быть слухом и сплетней, это становится информацией, сплетней, это становится информацией, которую разносит конкретно Иван Иванович Иванов.
Угу. 765-й нам пишет. Это зависть. Люди не могут пережить чужой успех и талант. Факты могут искажаться. Порядочным людям не всегда легко. Нужно уметь защищаться.
Я согласна, потому что на самом деле удар по... Вот смотрите, есть даже у нас такая фраза «удар по репутации».
Да.
Вот,
да,
вот она
да.
для меня очень схожа с как удар по лицу.
Угу.
Да, то есть это прям такое очернение как будто бы облика твоего. И однажды, когда мне было, я молодая еще была, мне было лет 25, наверное, может быть, 27 максимум, ну вот что-то очень молодой возраст, я работала в компании, и я однажды столкнулась впервые вообще с хейтом, тогда не было еще социальных сетей развитых, и, в общем-то, интернет был такой еще в какой-то зародышевой стадии, и тогда были очень распространены форумы, на которых приходили люди,
под скрытыми
никами что-то туда писали. Писать туда можно было абсолютно все, никакое законодательство, никакая модерация, ничего не действовало. То есть там можно было туда вываливать абсолютно все. Это максимально сильно не работало, но если ты вдруг погружался в эту информационную среду, тебя это очень больно ранило. Я обычно на таких форумах никогда не присутствовала, но тут мне присылают ссылку. Присылают ссылку, на которую я иду, и я вижу, а я руководителем работала в компании. И я вижу, что там, на этом форуме собрались сотрудники этой компании, их много, и они пишут про меня всякую дрянь и всякую грязь. Прямо очень-очень интимно выворачивая какие-то вещи. Разобраться, кто это, невозможно. Хотя потом я разобралась. Все-таки мне помог один человек, я разобралась. Разобраться, кто это, невозможно. Пишут настолько обидные вещи, что после того, как ты 5 минут это читаешь, тебе это очень сильно ранит.
Конечно.
И тогда я еще, к сожалению, не знала, то есть я не была еще профессиональным психологом. Вот если бы я тогда пошла сама к себе туда, в этот кабинет, где я сидела и очень сильно горевала, я бы сказала себе, что, во-первых, есть какая-то конкретная заноза, которая это все инициирует.
Да.
То есть никогда без инициатора это не будет поддерживаться.
Угу.
А во-вторых, обезличенность очень сильно людей развращает. Да? И в-третьих, что людям, которые сейчас тебя там обсуждают, нужно, чтобы ты узнала, да, чтобы ты узнала, что там вот этот вот происходит, эта история, она безнаказана. И в-четвертых, никакая сплетня не работает дольше 72 часов.
Угу.
То есть все пиарщики знают, что любой, даже самый жареный факт, если его не поддерживать и не подпитывать, он работает только 72 часа,
угу.
А потом люди перестраивают свои интересы. Соответственно, я потом выяснила, мне один человек, который работал в, ну вот он был сисадмин, он помог раскрыть там как-то по IP-адресу, помог понять, кто это. И что выяснилось? Выяснилось, что это была уволенная сотрудница, уволенная она была за дело. Но тут такой, там был очень важный нюанс, у этой сотрудницы она была инвалид, прихрамывала. Уволена она была не потому, что она была инвалид, а она реально, из-за того, что у нее была инвалидность, она работала журналисткой тогда в этой компании, и у нее была очень повышенная конфликтность. То есть, когда она приходила к людям брать интервью или брать какие-то комментарии, она на них агрессировала, и посыпались рекламации, то есть посыпались какие-то письма, посыпались какие-то звонки, обращения, жалобы, что ну это невозможно, не может человек, ну там даже если мы заставили ее 5 минут подождать, например, когда она зайдет к руководителю, нельзя заходить к руководителю и сообщить претензию, да, нельзя негативно оценивать, если какой-то пиарщик вмешался в текст и внес свои правки. Нельзя ругаться с этим пиарщиком, да, там от имени компании. И получается, уволена-то она была как раз за эту конфликтность. Но она посчитала, что ее уволили, потому что у нее инвалидность. И вот эта вот ее внутренняя обида, она решила выместить ее на меня, хотя я к ее увольнению вообще имела только посредственное отношение.
То есть, получается, не только зависть, но еще и обида, да, могут быть двигателем таких действий.
Зависть и обида. Если вы пересмотрите эфир про зависть, то там в зависти очень большое количество обиды и агрессии зашито, поэтому фактически это одно и то же.
И такое ощущение, что такой человек самоутверждается.
Мстит.
Мстит, да.
Да, он мстит.
Да.
Совершенно верно.
А как можно защитить свою репутацию, и вообще нужно ли ее защищать? И, может быть, ее нужно восстанавливать, когда, например, вот мы с таким сталкиваемся.
Если вас очень сильно ранит или как-то это уже приносит вам вред, то совершенно точно нужно. Вот как психолог совершенно точно понимаю, что если вы проявляете жертвенную позицию, вот кто-то вам конкретно вредит, скажем так, мочит вашу репутацию, да, есть понятие подмоченная репутация, да, разрушенная или подмоченная, кто-то рушит вашу репутацию. Соответственно, защищаться совершенно точно нужно. Вот вообще у нас сейчас есть такое направление гигантское и достаточно ёмкое хорошая по деньгам, называется «Управление репутацией». Угу. Да? Там есть такие понятия, как репутационный менеджмент, репутационное ядро, там, значит, репутационный капитал. То есть фактически, если только вы заявились куда-то на какую-то публичность или, значит, на какую-то руководящую позицию, то фактически подразумевается, что будут какие-то люди, назовем их условно хейтеры, они не всегда же в сети, да, угу. Они могут быть и просто в окружении, ближнем или дальнем, то будут какие-то люди, которые будут пытаться негативно повлиять на вашу репутацию. Поэтому защищать ее, конечно, нужно. Если вы не знаете сами, как это делать, то совершенно точно нужно обращаться к людям, которые умеют. И сейчас на рынке много специалистов, которые занимаются защитой репутации, и много специалистов, обычно это разные, обращаю внимание, обычно это разные специалисты, могут быть один и тот же, но обычно они делят все-таки вот эту сферу. Угу. И те, которые занимаются очернением репутации.
То есть вообще как-то страшно жить известным
Очернение
людям.
Очернение стоит дороже, чем защита.
Ну, конечно. А обычный человек может как-то справиться с испорченной репутацией, если у него нет возможности обращаться к специалистам?
Здесь нужно посмотреть, что... Ну, здесь нужно очень четко проанализировать, а что с вашей репутацией произошло, да? То есть вас оболгали, например, на работе,
например, да?
Или создали вам какой-то амплуа, не знаю, дамского угодника, а вы, в общем-то, достаточно верный человек и никогда не распространяете ничего такого, никаких там попыток на своем рабочем месте и нигде. Или кто-то пытается сделать из вашей личной жизни какое-то оружие против вас. Ну, потому что вот на личном, да, на каких-то интимных подробностях проще всего бить по репутации, потому что это очень чувствительно. Но я вам скажу честно, как человек, который длительное время занимался маркетингом и пиар профессионально, и это была одна из моих основных профессий, все, что связано с личными фактами, да, то есть если эти личные факты никак не противоречат, ну, условно, социальной норме, да, это самые безобидные удары по репутации. Ну, вот я вам скажу для примера. Вот в Советском Союзе очень сильно влияло на репутацию, если мужчина, который делал карьеру, например, какую-то номенклатурную, партийную, и если он разводился, да, и если тут вдруг кто-то начинал трясти фактом, что у него есть какая-то сторонняя связь, любовница, это могло реально закрыть ему путь наверх. То есть он реально мог не получить никаких должностей и быть отстраненным. Это действительно были репутационные риски.
Поэтому не разводились.
Сегодня, да, они поэтому не разводились, но потом, когда строй пал, да, советский социалистический, там обрушилась просто лавина разводов, просто лавина, ЗАГСы не справлялись, и суды не справлялись. Сегодня... Если кто-то попытается, ну, очернить чью-то репутацию посредством того, что у него есть любовница или вторая семья, или внебрачный ребенок, ну, честно говоря, так себе будет удар по репутации, потому что, по большому счету, это мало кого касается, да, и по большому счету это будет очень сильно влиять только в том случае, ну, если... В это будет вкладываться огромное количество ресурсов, в том числе финансового.
Ну, например, тоже такой пример, вот на работе ты себя ведешь определенным образом, например, тебя все ценят как такого спокойного, доброжелательного, ответственного сотрудника, и потом, не знаю, там где-нибудь появляется информация о том, что на выходных ты где-то очень здорово погулял, как-то там отрывался, не знаю, может быть, ролики попали в сеть, не попали, но кто-то об этом узнал, кто-то это снял, и получается, что ты там совершенно другой. Вот такая история может повлиять на
репутацию? Смотря что ты там делал. Если ты просто пьяненький на шпагате сидел или танцевал в смешном костюме где-нибудь на столе, это одна история. Если ты, будучи под шофе, наговорил чего-нибудь в адрес генерального директора или в адрес каких-то людей, да, ну вот прям конкретно, и наговорил слов обидных, и, в общем-то, говорить такое было нельзя, это другая история. Вот, понимаете, разные уровни. И поэтому и то, и другое, с этим можно работать. И то, и другое требует чего? Первое требует вскрытия, да, то есть в том случае, если просто кто-то вас снял и выложил, тут можно сказать, да, я, ну вот, пострадал, а кто из вас когда-нибудь вот в пьяном виде не танцевал где-нибудь не так.
А если, например, ты выпил или выпила, да, и начал отправлять всякие сообщения неприятные своим коллегам?
Извиняться, да. А вот в том случае, если ты наговорил, в том случае, если ты позволил себе лишнего, в том случае, если ты, ну, что-то испортил, да, в том случае, если ты начал писать какие-то гадости кому-то, в этом случае по завершению, скажем так, твоего измененного состояния необходимо извиняться, и извинения, они должны быть релевантны тому поступку, который ты совершил.
Ну, то есть вот таким образом, да, только извинениями можно восстанавливать какую-то репутацию.
Да, вскрывать нужно, потому что нужно, нельзя пытаться сделать из этого тайну. Только вы пытаетесь из чего-то сделать тайну, все это играет против вас.
А насколько сильно на репутацию влияет то, что мы очень часто в социальные сети выкладываем свою жизнь, свою личную жизнь, детей, партнеров, какие-то наши увлечения?
Вот смотрите, в том случае, если вы занимаетесь осознанно карьерой, да, или там какой, вы хотите, чтобы вы были определенный эксперт в определенной области, то тут нужно понимать, как излишняя открытость будет играть против вас, так и абсолютная закрытость будет играть против вас. Объясню. Mm-hmm. Очень часто люди, которые строят карьеру, они иногда не понимают, почему специалисты по поиску персонала, хедхантеры, почему они отказывают. Потому что все хедхантеры всегда анализируют социальные сети. И в том случае, если вы в социальных сетях называетесь какой-нибудь порнокиллер или лариска-сосиска.зизи или секси-наташа и так далее, в этом случае вы не удивляетесь, почему вам отказывают в том, что вас, чтобы дать вам какую-то руководящую должность.
Что еще не нужно делать в социальных сетях? Поговорим сразу после выпуска новостей. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Новости на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня про репутацию, что с ней делать, как себе не навредить. Ваши вопросы можно задавать. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ютуб-канал работает, телеграм-канал работает. Группа ВКонтакте тоже можно присоединиться и на нас посмотреть. А мы говорили про соцсети, что можно, что нельзя писать. Как это вообще влияет на нашу репутацию?
И я сказала, что когда слишком много, слишком много открытости, это может реально вредить. И когда ничего нет, это тоже реально вредит. Когда у человека закрытый профиль или вообще отсутствует какая-то информация о себе в социальных сетях, если вы делаете карьеру, поверьте, вам это вредит. Ну вот поверьте.
Ну вот ДМ пишет, да, что соцсетей у меня нет, и как-то мне из-за этого отказали в трудоустройстве. Сказали, что это странно.
И вот понимаете, когда я очень многим своим клиентам, клиенткам говорю, что нужно обязательно заводить какие-то соцсети, и какая-то концепция подачи себя в этих социальных сетях должна быть, потому что это часть вашего так называемого карьерного капитала. Они мне не верят, они очень часто сопротивляются, мне это не надо, потому что считается до сих пор, что социальные сети – это там, где картинками с котиками и испеченными оладушками, там, я не знаю, или какими-то цветочками.
Счастливая мама двух ангелочков.
Да, обмениваются. На самом деле это не так. Дело в том, что сейчас с наличием социальных сетей и позиционирование себя в социальных сетях, даже если вы не публичная личность, является значимым. Особенно если вы планируете какое-то продвижение, потому что на это очень часто ориентируется. Получается, что когда вы не хотите ничего постить про себя, вы тоже уязвимы в репутационном плане, ну потому что вообще непонятно дальнему окружению, какой вы. Когда вы слишком много постите информации, ну потому что на самом деле далеко не всем людям нравится смотреть, как вы на какой-нибудь вечеринке отдыхаете. Далеко не всем людям. Это вообще такой, честно говоря, информационный шум, который, ну, на самом деле мы просматриваем, но так или иначе мы его вот просмотрели и тут же забыли. То есть он никак по эффекту Зейгарник у нас даже несколько секунд в голове вот не остается. И получается, что очень аккуратно нужно быть с этой информацией, особенно если вы уже добились каких-то высот. Вот это очень важно.
А вот некоторые любят рассуждать в соцсетях, что-то писать такое, знаете, как цитаты великих.
Ну, учтите, что если вы... Ну, цитаты великих вы пустите, ладно, это только говорит обо вашем интеллектуальном уровне. А учтите, что если вы что-то протранслировали в интернет, даже если вы очень быстро удалили, это может там остаться. То есть тут нужно всегда очень внимательно понимать, что когда ты у тебя есть какие-то достижения, и ты следишь за своей репутацией, то ты в определенной степени не свободен. Ты не можешь демонстрировать все.
Ну, то есть лучше что-то постить, но аккуратно, поменьше, да?
Да, лучше понимать, как это работает. Вот знание о том, как работает, скажем так, взаимодействие с массами, оно здесь хотя бы в какой-то базе необходимо.
А давайте еще поговорим о внешней и внутренней репутации.
Вот это очень важно, это то, наверное, ради чего я хотела сегодняшний эфир делать. Почему? Потому что внешняя репутация, ну, честно говоря, ее можно и за деньги создать. Ну, найми грамотного пиарщика, специалиста, обратись к нему, и он тебе за определенную сумму денег и за определенную количество времени, обращаю внимание, репутация не создается быстро. Например, если вы хотите создать условно репутацию человека читающего, то вы должны не одну, две, три книжки прочитать каких-то там базовых, да?
И не фотографироваться с ними,
да. А вы должны в длительном периоде много читать и много транслировать информации о своем чтении вовне, то в те же социальные сети, да? То есть это длительный период создания репутации. Так же, как и управление мнением. Это тоже процесс очень длительный. И поэтому здесь репутацию можно создать за деньги. Задолго, но за деньги. Что касается внутренней репутации, да, это наши чувства собственного достоинства. А сейчас очень важно не путать с чувством собственной значимости или чувством собственной важности. Чувство собственной важности – это про высокомерие. И отчасти снобизм.
Это тонкая грань такая.
А чувство собственного достоинства – это то, что мы можем называть настоящей, истинной, стабильной самооценкой. Чувство собственного достоинства – это психологическая категория, которая не формируется за деньги, не формируется быстро. Это наработанное качество, то есть мы не рождаемся, оно не врождённое, оно приобретённое. Да, и оно является мощнейшим инструментом для того, чтобы сохранять себя, даже в том случае, если кто-то пытается чернить вашу репутацию.
Как понять, что все в порядке с ЧСД, а это не ЧСВ?
Чувство собственного... это очень легко понять. Чувство собственной важности – это тогда, когда в голове возникает такая парадигма, знаете, выше-ниже. Вот чувство собственной важности, мы выбираем людей по принципу, нам хочется, чтобы с нами были те, кто выше нас, или мы считаем, что мы выше кого-то. То есть нам все время нужно самоутверждаться за счет кого-то. Вот это чувство важности. Когда мы говорим о чувстве собственного достоинства, то совершенно другие характеристики выходят на первый план. Человек, он не категориями выше-ниже, а он оперирует категориями ближе-дальше. То есть насколько ты близок мне по взглядам, и насколько ты далек от меня по взглядам, по представлениям. Да? То есть это, скажем так, сила духа, сила мысли, сила психики. Вот это чувство собственного достоинства.
То есть общаешься с человеком, потому что тебе с ним интересно, если через
Д. Тогда, когда он тебе близок по взглядам. Близок по взглядам. И вот здесь очень важно, смотрите, когда кто-то начинает разрушать вашу репутацию, то репутацию можно отобрать, правда. Ну, это знают любые черные пиарщики, которые этим занимаются. Все будет зависеть от количества денег и людей, которые будут в этом принимать участие. Что касается чувства собственного достоинства, нельзя отобрать чувство собственного достоинства у человека, если ему не сломать волю. Вот есть Виктор Франкл, всемирно известный психотерапевт, который прошел концлагерь, и он все свои книги писал о том, что если не сломлена воля, то человек может восстановиться после самых тяжелейших психологических травм. И вот это он все раскрывал на себе, да, потому что он прошел концлагерь. Если воля сломлена, все. Чувство собственного достоинства уходит, и вообще психика может не восстановиться. Там приведен, до сих пор помню пример, либо у Виктора Франкла, либо у Эдит Эгер, я это прочитала, которая тоже прошла концлагерь. Там был такой пример, а может быть, они оба описывали этот пример, что когда уже был конец войны, и концлагеря освобождались союзниками, разные войска, это были российские войска, европейские, западные, там, американские, когда туда заходили, ну, скажем так, союзнические войска, все эти узники, оставшиеся в живых, они имели возможность уйти с этого места. И так выходит, что многие из них оставались, они продолжали сидеть на этих вот, что там, шконочках или там в каких-то ямах, где они находились, потому что они не понимали, что им делать дальше.
Их сломали?
Полностью, да, полностью разрушена личность, и они продолжали там сидеть, и кто-то сидел там так и до смерти.
Как книга называется? «Скажи жизни да», да, называется?
Вообще любые книги Виктора Франкла и Эдит Эгер можете писать, они тяжелые, я сразу говорю, когда вы будете их читать, вы можете чувствовать, ну, абсолютную безысходность и депрессию, но их нужно читать именно с осознанностью, потому что там передается невероятно трагический и тяжелый опыт. Это так же, как если вы будете читать, как это, дневники в Ленинграде. Девочка, которая умирала и писала, помните? И писала, умерли все.
Их
осталась
много.
Одна Таня.
Да.
И
да.
так далее. То есть, когда ты читаешь такие вещи, то есть тебе не может быть хорошо, вы должны понимать.
А можно вопрос специалисту? Как начать общаться с теми, кто выше? Например, с начальством. Попасть к ним в круг, как к тем, кто более успешен. Внутренне почему-то некомфортно, хотя ко мне там хорошо относятся. Проблемы с самооценкой?
Я не знаю, честно говоря, с чем проблема, потому что мне мало информации. То есть вы хотите попасть в круг. А как это для вас попасть в круг? Что? Они должны вас приглашать на планерки, они должны вас приглашать с собой в баню, они должны советоваться с вами по каким-то своим решениям, они должны, не знаю, приглашать вас на какие-то пьянки-гулянки. Что для вас означает попасть в их круг? Потому что если, например, они вас никуда не приглашают, но при этом без вашего мнения не принимается ни одно решение, это вы в их кругу или не в их кругу? Да? Если они слушают ваше решение, но никогда не следуют вашим рекомендациям, вы в их кругу или не в их кругу? Если вы находитесь вместе с ними на корпоративе, но при всем при этом, допустим, вы все равно чувствуете, что вы как-то человек не их уровня, это дело в них или дело в вас? Я не знаю.
Еще что-то добавим о чувстве собственного достоинства?
Да, чувство собственного достоинства – это мощнейший. Вообще у людей, когда вот развивается чувство собственного достоинства, как правило, это идет частично из семьи, частично из опыта, который человек осваивает, и частично из психологической вот устойчивости, формирование психологической устойчивости, ценность, вот в чистом виде ценность, да, во-первых, это становится мощнейшим оградителем от жестокого, такого немотивированного, мстительного, разрушительного поведения. Человек с чувством собственного достоинства практически никогда не мстит до первой крови. То есть он может для того, чтобы там защитить свою границу, может проявить какую-то агрессию, но никогда не будет добивать. Он никогда не заработает репутацию человека, который будет мстить или разрушать из зависти, да, просто потому что таких людей очень много. То есть он отличается больше милосердностью, чем жестокостью.
Как будто жизненный опыт есть, какая-то мудрость у него, да?
Да, это такая вот прям категория, ну, прямо очень высоко развитой личности. Повторюсь, сила духа и сила психики, и сила мысли, все вот въедино соединяются. Очень важно, когда мы говорим о репутации внешней, о репутации внутренней, когда вообще репутация является крепкой. Несмотря на то, что разрушать можно пытаться все, да, любую репутацию, вообще, честно говоря, люди, которые идут в публичность, они должны всегда иметь такое представление, абсолютное убеждение, что как только ты становишься заметным, интересным, то у тебя будут не только последователи, у тебя будут и хейтеры.
Конечно.
Это обязательно, это обязательно. Это просто по-другому не бывает. И на твою репутацию будут нападать. Всегда будет кто-то.
Но получается, что вот человек, который...
Да, заниматься развитием репутации, защитой репутации просто необходимо. Это просто факт.
Но когда...
когда она является устойчивой, когда внутренняя и внешняя репутация максимально синхронизированы, конгруентны. Вот твое ядро личности, оно должно абсолютно быть похожим на те посылы, которые ты транслируешь в мир. Вот я говорю, если ты внутри один... а транслируешь другое, вот это так же, как, например, в социальных сетях очень часто я вижу такие видео короткие, видео, рилс, шотс, там тучная женщина крутится на камеру и говорит, я психолог по расстройствам пищевого поведения, я вешу 140 килограмм, и это нормально. И здесь у меня, естественно, возникает абсолютный когнитивный диссонанс. Почему? Потому что в одном предложении соединить 140 килограмм и нормально невозможно ни по отношению к женщине, ни по отношению к мужчине. А если мы туда еще прибавим психолог по расстройствам пищевого поведения, то это абсолютно вот стой там, иди сюда, да, это прям противоположные истории. И поэтому здесь, если ты транслируешь то, чем ты не являешься, то твоя репутация никогда не будет крепкой.
Ты знаешь, вот когда, например, там, ты известный человек, и бывают разные стрессовые ситуации, вот кто-то тебя из себя выводит, ну, не знаю, ну, кто-то некомпетентен, там, кто-то опоздал, кто-то не пришел, и тебе хочется на этого человека сорваться. Но ты, наверное, в этот момент должен понимать, да, что ты не можешь это сделать публично, не можешь накричать на человека, унизить его, оскорбить, потому что об этом могут узнать.
Сумкой ударить не можешь.
Да, потому что на репутацию на твою это очень сильно повлияет.
Да, ну вот смотрите, давайте обратимся, все знают историю с розовой кофточкой Филиппом Киркоровым.
Да.
Все помнят, да?
Да.
Все помнят историю, когда он, значит, там идет по залу и кого-то хрясь вот так вот букетом цветов. Значит, есть люди со скандальной репутацией, да, их много,
да.
Их можно увидеть. И, значит, зачем это делается? То есть они же, ну, не дурачки какие-то, да, почему они так себя ведут? Потому что создается шлейф информационный, что с этим человеком лучше не враждовать. Вот он настолько скандальный. Он настолько может быть мстительный. То есть, во-первых, он каким-то образом умудряется отскакивать от всех, значит, там, претензий и отмен, да, там, культуры отмены. А во-вторых, с ним лучше не вступать в конфликт. Вот
да,
это вот
да.
Как бы база, для чего создается именно скандальная репутация. Но когда вы обладаете таким ресурсом, что вы можете позволить себе переварить скандальную репутацию, тогда это оправдано. Если у вас ресурса нет, вы какой-нибудь вот такусенький, я сейчас фигушку показываю, начинающий блогер, или вы просто какой-нибудь сотрудник какой-нибудь компании, упаси вас Бог делать ставку на скандальную репутацию. Дело в том, что если у вас нет ресурса, какого-то денежного, защиты, влияния, покровительства, крыши. Если у вас нет такого ресурса, в этом случае, даже интеллектуального очень часто, вам нужно быть максимально приятным, понятным человеком. Если у вас есть ресурс, ну, вы можете позволить себе быть человеком со скверным характером. Если у вас и характер скверный, и ресурса нет, поверьте, вы выбираете самое невыигрышное для себя вот просто положение.
То есть вначале нужно быть зайкой.
Если у вас нет ресурса, да.
Да. А вот Вячеслав спрашивает, насколько психологическая самодостаточность, я так понимаю, что он о чувстве собственного достоинства, граничит с эгоизмом и эгоцентризмом?
Смотрите, разделим эгоизм, это хорошо, эгоцентризм – это плохо, потому что это чрезмерный эгоизм. Да? Эгоизм – это норма, эгоцентризм – это патология. Да? Не объединяем это, не объединяем. Да? Эгоцентрик – это детская позиция, нарциссическая позиция. Эгоизм – это позиция человека, который в первую очередь надевает маску себя, на себя, потом на ребенка. Вот, абсолютно логичная, да, история. Дальше отвечаю на следующий вопрос. Как чувство собственного достоинства совмещается с эгоизмом? Да, то есть с любовью к себе, другими словами, или с выбором в пользу себя, напрямую совмещается. Повторюсь, чувство собственного достоинства нельзя у человека отобрать. На человека, у которого чувство собственного достоинства, очень-очень-очень тяжело влиять. Вот очень часто бывают, знаете, в коллективах, я такое наблюдала про кого-то, в больших коллективах, в компаниях, я часто же взаимодействую с тем именно, как сотрудники себя ведут, против кого-то создается какой-то такой, знаете, не очень хороший репутационный шлейф. И в коллективе всегда, так как там делятся роли всегда в любых коллективах, всегда находятся люди, которые говорят, а я сам не видел, я сам не проверял, я в это верить не буду. Вот это человек, у которого очень мощный стержень ориентации на свое убеждение формируется.
Я бы сказала, что человек просто в адеквате находится.
Ну, вот и разница между чувством собственной важности. Да. Человек с чувством собственной важности может попытаться использовать ситуацию в свою пользу. Например, возвыситься. Я бы так никогда не сделал.
Да, да.
Я
да.
бы никогда на такое какой не пошел. Кошмар. Вот, пожалуйста. Человек с чувством собственного достоинства может сказать: слушайте, а мы ж не знаем, а может, мы сами бы в этой ситуации с кем-нибудь бы там переспали. А может, мы сами в этой ситуации как-то некорректно,
не суди,
неадекватно
да не судим будешь,
себя
да?
повели. Да.
А нам 597-й пишет: начальство дружит себе равными, с начальством и ниже рангом никто не принимается, четко прослеживается такое расслоение.
Не везде, не везде. Очень много где руководители, они любят, в общем-то, выстраивать нормальные отношения и с людьми из гораздо низших категорий. В зависимости, смотрите, есть, бывают разные, у нас же там же был, по-моему, как когда-то эфир про лидерство, и я говорила, разные стили управления есть. Есть руководители, которые вообще как рубаха-парень, свой парень всегда, причем неважно, мужчина или женщина. И он может просто спуститься по лесенке, да, со своего пьедестала и пойти взаимодействовать с самыми обычными людьми. Из таких самых распространенных примеров я всегда вспоминаю, вспоминаю Генри Форда, который сам спускался в свои цеха, где собирались машины, прямо вставал вместе с людьми, которые были за конвейерами, и с ними взаимодействовал, с ними общался.
Вот возвращаясь к теме ЧСД, наверняка сейчас многие подумали о том, что хотят развивать в себе такое качество. Вот с чего нужно начинать, как себя нужно вести, как это грамотно сделать?
Я бы даже сказала точнее. Если вы хотите заниматься своей репутацией, репутацией, конгруентной тому, кем вы являетесь. Повторюсь, если вы пытаетесь транслировать ценности, которые вам чужды, всегда вы будете мишенью для подрыва вашей репутации. Это очень легко считается, повторюсь. Ничего нельзя скрыть никогда в долгую. Поэтому начинать работу с репутацией внешней нужно с работы с репутацией внутренней. Вот задать себе вопрос, какой я, какая миссия, какой смысл во мне, да, если хотите, что во мне хорошего, что во мне плохого, потому что и то, и другое нужно признавать, и то, и другое нужно уметь как бы защищать, да.
Да?
И обычно, когда я работаю с клиентами, я задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что делает человек, который себя уважает? Вот как ведет себя человек, который совершенно искренне себя уважает? Вот он будет есть всякий фуд-мусор, да, там продуктовый мусор, или он будет питаться правильно? Он будет вести такой образ жизни, или он будет вести такой образ жизни? Как он будет одеваться? На что он будет тратить свое свободное время? Как он будет относиться к своему окружению? Как он будет относиться к своим детям? Как он будет относиться к благим делам? Что человек, который себя уважает, делает? Вот сядьте и подумайте, распишите, у вас вообще есть представление о том, что такое уважать себя? Это первое. На уровне тела можно работать, смотреть, как мы ходим, да, то есть насколько расправлены наши плечи, насколько мы сутулимся, как мы сидим, как мы стоим, как мы взаимодействуем на уровне голоса и вербалики, какие слова мы используем по отношению к себе. Я вчера была в спортзале, и я слышу за углом диалог двух женщин. Одна говорит, я так после тренировки есть хочу, а вторая говорит, да, было бы круто сейчас пожрать. Да? И вот, понимаете, совершенно два разных
контраст,
посыла в отношении себя. Человек обычно... И вы знаете, что я потом сделала? Потом выглянула, и одна была стройная, а другая с лишним весом. И угадайте, какая
с лишним весом? Ну, конечно, с лишним весом, которая хотела пожрать.
Да, вот прямо сейчас не придумываю, вот так все и было. И обычно человек в жизни про это вообще не задумывается. каким образом он вербализует отношение к себе.
Это какая-то любовь к себе получается, уважение.
Это чисто, ну вот понимаете, как бы это сказать?
Как-нибудь, каким-нибудь термином хотите обозначить?
Как бы это сказать? Вот любовь к себе, угу, это тоже очень-очень размытое понятие, потому что у многих любовь, она искажена. Ведь мы очень часто под любовью можем путать созависимость, какой-нибудь гиперконтроль, не знаю, бесконечное внимание в свою сторону. Это все вот про любовь.
Ну, обратите на меня внимание. Да.
А уважение к себе, это не всегда про это. Людмила Гурченко очень часто говорила, вы знаете, женское тело, это вам не гармонь туда-сюда, туда-сюда. Женское тело строгость любит. И я здесь соглашаюсь. Вот строгость любит в нашей жизни абсолютно все. Образование, развитие любит строгость? Любит. Угу. Да? Красота любит строгость? Любит. Воспитание детей любит строгость? Любит. Все в нашей жизни любит строгость. Не жестокость.
Мне кажется, дисциплина еще должна быть. Вот дисциплина.
Системность, дисциплина, строгость. Пролонгированность во времени разумная. Ничего нельзя требовать от себя быстро. Угу. Да? Не пытайтесь создать себе репутацию надежного человека или взрастить чувство собственного достоинства завтра. Нет, это длительный процесс.
Хишедо пишет, картошечка фри, кока-кола всегда с уважением. Ленивый Титан пишет, что-то я не пойму, если начальник жестоко и разрушительно относится к подчиненному, он пытается заставить его уйти, или он просто свой пар выпускает, или он себя прикрывает, чтобы скрыть свои косяки, не сближается, чтобы подчиненный его не обскакал.
Может быть, все это и еще четвертое, пятое, шестое, седьмое. Мы же не знаем, чего в голове у этого руководителя. Uh-huh. Может быть, он просто, у него уже зародышевая стадия там какого-нибудь психического нездоровья. Uh-huh. А может быть, этот человек, у которого, например, такая защита, и он знает, сын чей-нибудь, например. Например, да. Или дочь чья-нибудь. Он знает, что ей, что бы он ни сделал, ему за это ничего не будет. Безнаказанность такая.
А с чего начинать развитие, заботу о репутации?
Проанализировать, а что для вас репутация, то есть прямо сесть и попробовать написать. Вообще репутация, это ведь латинское слово, оно прям не изменено, репутацио, это означает размышление, да, или суждение, ну, в данном случае о вас. И вот вы можете порассуждать, да, поразмышлять о том, что является конкретно сейчас вашей репутацией.
Что вам
какой
важно?
Вы? Да. Какой вы? Какое мнение о себе вы хотели бы создать в ближнем окружении, в дальнем окружении? Какие у вас есть для этого инструменты, для того, чтобы это мнение создавалось?
Вот я вспомнила, есть какие-то такие, не знаю, игры или практики, или техники. Я очень часто с ними сталкивалась, когда в моем окружении женщины просили прислать список из каких-нибудь 10 качеств, почему там ты со мной дружишь, что тебе во мне нравится, или, ну, вот что-то вот такое. Это же тоже, мне кажется, история про репутацию.
Да, в том числе здесь единственное, что вы получите это, дальше что вы с этим будете делать? Здесь нужно понять, вам эта репутация для чего нужна? То есть вы хотите по карьере продвигаться, вы хотите перед своим руководителем определенное мнение создать, вы хотите завоевать какой-то авторитет внутри семьи, да, большого какого-нибудь семейного клана. Вы хотите, наконец, выйти из тени и стать заметным, не знаю, заметным экспертом в социальных сетях, каким-то образом начать себя проявлять. У нас есть такое в психологии понятие, как проявленность, да, то есть потому что очень многие женщины, особенно когда они работают, это часть самооценки, когда они работают с самооценкой, они очень стеснительные, они очень-очень боятся показаться, они очень боятся сделать акцент на своей красоте, сделать акцент на своих уникальностях. И здесь, конечно же, такой выход в мир, выход в свет через социальные сети, через мероприятия. Это, конечно, очень помогающие такие мероприятия. Другое дело, что вот я сейчас говорю, и всем кажется, что это просто. Поверьте, попробуйте пойти и где-нибудь выступить, если вы никогда не выступали. Попробуйте завести страничку и написать 3 поста системно о чем-нибудь. Да, попробуйте сделать это. Попробуйте сделать в системе что-то, что будет на вашу мельницу воду лить с точки зрения мнения о вас. Попробуйте системно кому-то помогать, даже если вы про это не будете рассказывать. Это очень сложно. Казалось бы, простые вещи, но делать их очень-очень сложно.
А любую репутацию можно улучшить?
Да, абсолютно любую. Вот самую растоптанную. Вспомните историю Билла Клинтона, когда против президента было возбуждено уголовное дело по поводу того,
Моника
что
Левинский,
у них, да, у них были, значит, там вот этот оральный контакт с его молодой, абсолютно молодой девочкой, секретаршей, в прошлом студенткой. И, соответственно, он был президентом в тот момент, и там была простроена целая кампания по работе с его репутацией, и я обращаю ваше внимание, что этот скандал по итогу повысил рейтинги этого человека, и я объясню почему, потому что в какой-то момент политтехнологи, скорее всего, и мы сделали рекомендации, что вас должна поддержать ваша жена. Если ваша жена вас простит, то вас простят абсолютно все все женщины Америки. А женщины Америки — это будет ваш главный электорат. Соответственно, они сделали на эту ставку. Жена Билла Клинтона поддержала его и сказала, что я понимаю, что это личная жизнь, и мы не можем ее обсуждать, ну, даже вот история, эта история. Но эта личная жизнь используется против него, как против политика, да, то есть, что это манипуляция, она как бы вскрыла это.
И программа наша подходит к концу. Лена, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал, где вас можно найти и прочитать всю информацию?
Очень сложный телеграм-канал. Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, Йова. Сложный с точки зрения названия. Вообще, псилов
Йова. Это правда.
Но вот, да, я всех там жду, он маленький, камерный.
Друзья, присоединяйтесь. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. С вами была еще Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
До свидания.